Тогда я хочу воспользоваться этой возможностью, поскольку я понимаю на последний, и поговорить о Шаббате Гадоль, то есть о следующем Шаббате.
Да.
Что это, чем он важен, как
Да.
надо провести этот Шаббат и чем он
Да. Это,
особенный.
я очень рада, что вы об этом спрашиваете, потому что он как будто бы обычно берет и теряется за счет Песоха, за счет всего. Так как это последний шаббат перед Песохом, обычно мы все, уже у нас полквартиры, у нас всячески даже не пол, а вся квартира уже кошерный Песох. В этом году очень желательно, чтобы вся квартира уже была кошерный Песох. И тогда мы его немножко делаем не очень уважительно, понимаете? Он называется, наоборот, шаббат Агадоль. У нас рассматривается, что он по еврейскому... Значит, может быть, я рассмотрю сначала исторически, что произошло, а потом посмотрим, какая его символика. Значит, исторически, когда мы выходили из Египта, у нас есть также предание, что произошло, какую неделю. В какой день недели? И когда мы выходили из Египта, день недели, в котором мы вышли, был четверг. И 10-го, это был 15-го Нисана. Поэтому, как вы понимаете, шаббат выпал на 10-го Нисана. Здесь это такая очень абсолютная круглая цифра. И в этот день нам было сказано, вернее, нам было сказано еще это заранее, в первый день месяца Нисан, что мы в 10-й день месяца Нисан должны взять все барашка, как будто бы каждая семья, барашка или козленка, и привязать это, держать это у себя дома 4 дня, и в это время проверять, насколько есть ли в нем какой-то изъян или нет в нем какой-то изъяна, и тогда в 14-й день месяца Нисан, через 4 дня, взять и принести его в жертву. Один из очень древних идолопоклонств, которые сохранились на каком-то уровне в наше время, это знаки зодиака. И египтяне им поклонялись, и для них это просто было та вещь, которую они просто прислушиваются однозначно, и просто это даже нет под этим вопрос. И вы знаете, что наш месяц – это месяц Овен. И в месяце Овен, при том в 14-й день месяца Овен, что это когда Луна, как будто, как вы знаете, самая большая, в этот день взять и принести барашка в жертву, это просто не была еретика, это было хуже, чем еретика. Это просто была неописуемая ужасная вещь. Да, это песня Блинедри, я потом отнесусь к этому. И был вот такой натиск психологический, что будут египтяне о нас думать, как они будут на нас реагировать, что они нам сделают, если мы возьмем этого Ована и зарежем. А Муше даже говорит фараону самому, как это может быть, если мы это, когда фараон нам предлагает остаться в Египте, если мы же возьмем идола и башка Египта и будем его зарезать, что нас, египтяне, не закинут камнями? Это как-то было понятно, что это будет кого-то, понимаете, будет выступ, просто будет протест невыносимый. Это со стороны египтян. Со стороны евреев, поймите, мы тоже были пронизаны этой же верой. И для нас взять 14-й день месяца Овен и зарезать барашка, это было просто для нас невыносимо. И мы в 10-й день месяца Нисан все еврейские семьи взяли себе козленка или барашка. Мы это все тянем по всему Египту. Они блеют. И вы понимаете, какое на нас, со всех сторон, какое на нас влияние. Евреи выдержали это испытание. Это было первый раз, что Всевышний от нас что-то попросил. С момента, как мы начали здесь искать. Значит, у нас есть 9 казней, от нас ничего не просят. Мы только не страдаем, египтяне страдают, мы даже от этого что-то выигрываем за счет этих 10 казней. И после 9 казней Всевышний говорит, а сейчас вы должны выдержать какое-то испытание. Возьмите вот этого барашка. И это выпало на шаббат. И мы это выдержали. Это была первая вещь, которую евреи должны были своей стороны сделать. Это первая мицва, которую евреи сделали в Египте. И поэтому называется Шаббат Агадоль, Великий Шаббат. Когда мы, понимаете, как это? Взяли и что-то как народ сделали. Хотя это было сделано каждой семьей, но это было в какой-то мере приказ уже еврейский, как будто в какой-то мере уже еврейский народ. Хотя это, как вы видите, это еще в Египте, и это еще до дарования Торы. И этот Шаббат, он рассматривается корень всех будущих наших законов. Он даже рассматривается корень и Песоха, и даже дарования Торы. И поэтому называется Великий Шаббат. Это на одном уровне. Может, считается, что в Шаббат в какой-то мере в нем есть суть всего того, что произойдет в течение всей недели. И также это рассматривается, у нас есть, мы читаем Шаббат Агадоль, не в этот Шаббат, не в следующий, отрывок из книги Малахи, Это будет у нас последняя глава книги Малахей и последняя глава вообще во всех пророках. И там говорится, и вот я пошлю вам пророка Илья, лифней бо йом ашем гагадоль ванура, перед тем, как придет великий и страшный день. И так как мы там говорим это слово «великий», это тоже в какой-то мере понятие нашего вот этого шаббата. И это еще одно объяснение, почему он называется шаббата гадоль. Галит, я вам ответила. У меня тут есть еще один вопрос. Я не знаю, ли вы хотите, чтобы я ответила на этот вопрос.
Да,
меня
конечно.
Спрашивают, почему есть разница нечистоты женщины, если она родила девочку и если она родила мальчика. Значит, если она родила мальчика, у нее есть 7 дней, которых она нечиста. Потом она могла после 7 дней окунуться в мику. И после этого она должна ждать еще 33 дня, пока она может взять, прийти во двор храма и принести жертву. И после этого она уже может приносить жертвы и есть жертвы, скажем, есть жертву Песах, если выпадает Песах. А если она родила девочку, она должна ждать 14 дней, только после этого она может окунуться в микву и потом подождать еще 66 дней. И тогда принести жертву в храм, и после этого она может уже есть жертвы и приходить во двор храма. Как вы видите, все, что у девочки, оно удвоено, чем у мальчика. И 7 плюс 33 вам дает 40. Замечаете, а 14 плюс 66 нам дает 80. Значит, у девочки все двойное. 40 и 80 – это понятие у нас родов. Вы знаете, что беременность длится 40 недель. Евреи в Египте, евреи, когда вышли из Египта, они были в пустыне 40 лет. Это рождение нас как нация. Муше был на горе Синай 3 раза 40 дней и 40 ночей. Это понятие рождения еврейской религии. Вам обычно, когда вам говорят сделать что-то, там говорит псалмы или что-то, вам предлагают это делать обычно 40 дней, чтобы эта вещь, она создалась и родилась. Почему же у девочки в 2 раза больше, чем у мальчика? Это я видела одного из комментариев. Есть очень много комментариев. Я тут привожу только одно, которое в моих глазах самое позитивное. Это потому что, значит, женщина тут родила, она же ничего такого, у нее не произошло что-то такое неприятное. А наоборот, роды, это же такая великолепная вещь. Почему она нечиста? Так рассматривается, что когда женщина относительно нас во время беременности, она в какой-то мере такая, после родов так же. Но во время беременности у нее есть 2 души. А когда она рожает, она теряет 1 душу. И поэтому у нас понятие нечистоты связано всегда с смертью, с потерей, с недостатком. Так хотя она после родов такая же, как каждая из нас, но во время беременности у нее уже была еще 1 душа, а сейчас она ее потеряла. Поэтому у нее есть эта нечистота. А считается, что нехватка женской души, она в 2 раза более ощущается, чем нехватка мужской души, потому что Всевышний сделал так, что женская душа может дать в будущем рожать еще, иметь детей еще и еще. Поэтому эта нехватка, она ощущается в 2 раза больше. Шашем Язор Вайварехет Коль Мишпахат Силу и всю ее семью. Сделали обрезание. Значит, Дина спрашивает, когда евреи делали обрезание в Египте, по преданию они это сделали, какая-то часть было им сказано, какая-то часть сделала это в сам 14 день месяца Нисан. Ведь Пурим мы были во время Песаха, мы не празднуем Пурим параллельно с Песахом, или хотя бы после... Да, значит, Сара, мы да, как-то отмечаем в Песах Пурим. Одна из вещей, если вы знаете, есть пост первенцев перед Песахом. И есть, что в этот день а тоже в какой-то мере немножко отмечает то, что было. И это тоже в какой-то мере в память того, что было в Уре. И также, когда мы берем и моем квартиру и все убираем, при этом, что мы берем и прячем 10 крошек. Только если вы их прячете, пожалуйста, верните их во что-то. Там я их беру и кладу в бумагу, такую мягкую бумагу, и добавочно я это кладу в фольгу, чтобы это, понимаете, как не раскрошилось и ничего не испортило. И эти 10 крошек, они символика 10 сыновей Амана, которые будут, и Аман, который был повешен на завтра после первого дня Песаха. Поэтому мы, да, в какой-то мере как-то к этому относимся. Не на простом уровне, но на более глубоком уровне. Есть люди, конечно, которые это помнят и к этому относятся. Есть еще какой-то вопрос? Пожалуйста.
Я хочу немножко отойти вообще в другую сторону и поговорить о такой заповеди, как хадаш.
Ты говоришь, что такое хадаш?
Да.
Значит, когда мы были в Хадаш в первом деле это спор. Это во всем мире или только в Израиле? Вот. У нас теоретически все законы Торы, у нас есть законы, которые связаны с землей Израиля. У нас есть законы, которые не связаны с землей Израиля. Скажем, Песах, это также спор, связанный с законами, но это я уже не вхожу в это, но Песах, скажем, Суккот, все праздники мы делаем в любом месте, где мы не находились бы, в Израиле или в диаспоре. А есть у нас законы, которые называются Мицвот от льот баарец, законы, которые связаны с землей. Это в основном законы, которые связаны с урожаем. А вы в диаспоре исполняем из них один закон все, это отделение халы. Только это немножко на другом уровне, но также в диаспоре надо отделять халу, если мы замешиваем тесто, больше, чем на килограмм 200. А все остальные, скажем, закон Шмита, это отдыхать седьмой год и не работать седьмой год. Мы в диаспоре это не должны делать. И у нас есть закон Хадаш. Я, может быть, измерю, какая символика Хадаш. Хадаш значит новое в переводе. И у нас есть понятие, что мы должны всегда помнить, что все от Всевышнего. А мы считаем, что все от нас. И мы все достигаем и делаем. Поэтому для того, чтобы у нас было вот это понятие, что все от Всевышнего, каждая вещь, которая она первая, мы даем ее Всевышнему. Первый ребенок, если первый ребенок в семье рождается, мальчик, мы его выкупаем. И это тоже понятие того, что это нам дал Всевышний. Первые плоды, которые поспевали из семи сортов, мы их должны были принести в храм и отдать в священник. Хала, она тоже называется первая. Решита высотухем, это первое, что вы из замешивания теста вы должны взять и дать. И вещь, которую люди, как будто их питание, то, что сохраняет нашу жизнь, это злаки. И первые злаки, которые берут и поспевают в Израиле, это ячмень. И поэтому как символика злаков и символика еды, и то, что человек существует за счет этого, мы должны брать и дать Всевышнему, и только после этого имеем право этим пользоваться. Поэтому во второй день Песаха, в ночь после Лейла Седер, выходили в Моца, там было какое-то место недалеко от Иерусалима, жали ячмень, его высушивали, потому что в это время года он еще влажный, перемалывали его и просеяли его 13 ситами. И примерно, значит, это спор, сколько, значит, омер, это был или килограмм 200, есть мнение, что это даже 2 килограмма 500. От этого брали, приносили эту муку, просто как ее просеяли 13 сита в храм, во двор храма, брали комец, я не знаю, вы видите меня, вот столько клали на жертвенник, остальную муку давали священникам, и они могли от этого печь, как они хотели, только чтобы это было кошель на Песах, потому что это же в Песах. И с этого момента мы имели право брать и есть новые злаки во всех местах мира. И вот спор – это то, что мы можем есть новые злаки во всех местах мира. Это относится только к Израилю, потому что все-таки это же ячмень, и это вещь, которая растет из земли. Или это вещь, которая относится ко всем местам мира также. Я не вхожу в этот спор. Обычно в диаспоре это менее соблюдается. В Израиле это намного строже. И с этого момента в любом месте мира мы можем есть все возможные злаки. Злаки – это только 5 сортов. Это ячмень, пшеница, ячмень, как он называется, шиболет шуаль, рожь и шиболет шуаль, овес. Просто я вам говорю, зимние посевы, у нас с ними проблема, мы их в Израиле не можем есть, пока не пройдет первый день Песаха. Во время, когда был храм, с момента, как приносили омер, можно было же это есть, Раби Йоханан бен Закай после разрушения второго храма объявил, что это распространяется на весь день, потому что, может быть, Машиах придет, чтобы у нас не было путаницы, и начиная с 16-го дня, после, значит, 17-го дня Нисана, можно есть новый урожай. В храм невозможно было приносить от нового урожая до Шавуот. В храме только в Шавуот мы приносили 2 хлеба в храм из пшеницы, и с этого момента можно было взять и есть, приносить жертвы в храм, мучные жертвы из нового посева. И одно из объяснений, почему приносится ячмень, первым делом, потому что ячмень – это тоже злак, и он кого-то более простой и более кого-то явный. А есть мнение, потому что, когда мы вышли из Египта, мы только начали соблюдать законы, мы еще даже к ним не привыкли. Это же было до дарования Торы. И мы еще в какой-то мере немножко как, ну, не совсем люди. А как вы знаете, ячмень – это более еда животных. А когда мы получаем Тору в Шавуот, мы уже люди, и поэтому мы приносим уже не муку, а мы приносим уже хлеба, испеченные из пшеницы. Это немножко понятно?
Спасибо, понятно. Единственное, что непонятно, что в наше время. Вот,
это надо спросить. Это надо взять и спросить рава. Значит, в Израиле это явно, однозначно, обязательно. В диаспоре есть кто разрешает есть новые злаки и считает, что это мицва, это закон, который только относится к Израилю. А есть кто считает, что это закон, который распространен на весь мир. Это не ко мне, это надо спросить. Понимаете, как это?
Хорошо, если...
Поясняю, значит, да. Но после второго дня Песоха нет вообще проблемы хадаш. Ни в Израиле и ни в диаспоре. Проблема начинается где-то с сентября.
А, то есть приезжая за границу в отпуск.
Да. До
вот
сентября
летом.
У вас никакой проблемы нет. Я говорю сентябрь как примерно, понимаете?
А если зимой ехать за границу, то
вот,
есть...
Начиная вот с сентября до апреля, это вопрос. Но это спросите рам.
А, хорошо, допустим, у нас нету экшеров, мы не знаем, вот мы берем макароны. Сколько они должны полежать, чтобы были разрешены, если мы их купили в октябре?
Так после Песоха.
Только вот до Песоха они лежат, и после Песоха...
Нет, так можно, но вот если это макароны, у вас проблемы, вы их не можете оставить на Песах. Это хамец.
Понятно, мы продали.
Да, тогда вы можете их есть после Песоха.
После Песоха мы можем приехать в магазин и покупать свободно.
Все.
Ага. А
Значит,
я слышала, что
когда?
в диаспоре, да,
Что это?
что в диаспоре
Ничего
есть
не
какие-то
продают.
холодильники, там хранят
Муку. Они обычно
муку.
берут и закупают. Мой прадедушка, папа мне рассказывал, он в диаспоре хранил хадаш, так у него были мешки муки, которые он хранил, и закупали примерно сколько надо муки где-то в августе. Так, чтобы это хранилось до Песоха.
Почему?
Что это?
А, чтобы на Песах можно было делать мацу из муки, которую
Да,
вы точно знаете.
да, но у нас на Песах только проблема первый день. Второй день уже можно делать, первые 2 дня только, извините. На третий день маца уже может быть испечена, как будто мы можем заранее испечь мацу из нового злака, понимаете, как это? И им только пользоваться с третьего дня Песах.
А если вы покупали в августе, вот мы купили муку, то мы до Пейсаха можем ею пользоваться. Это в этом
Да.
вся идея.
Да.
Понятно. Все, спасибо. А вот в Америке, скажем, УЮ, они это соблюдают
Да.
или вы не
Они
знаете?
обычно нет. УЮ
Нет.
обычно не соблюдает. Если это хадаш, обычно написано. Это называется йошу, называется старое.
Ага, и
Обычно, если
там...
вы хотите понять или нет, это как будто... Значит, за границей это называется йошон. Хадаш – это новое, а яшан – это стак. И мы спрашиваем, это яшан или нет. Но в диаспоре немногие это соблюдают. Это считается более такое возвышенное. Потому что об этом есть спор в устном предании. Это относится
Все.
к диаспоре или нет.
Спасибо. Я
Извините,
думаю,
я
что это
маленькая, я
очень
только могу
важная
объяснить.
вещь, потому что
Да.
вы очень хорошо объяснили, потому что я сейчас спрашиваю всех, и мне никто не может вот так хорошо объяснить, как это сделали бы. У меня все встало на полочке.
Да, это очень просто, понимаете как.
Да, сейчас просто. Теперь я знаю, когда, в какое время года, куда я лечу и что мне надо там делать. Понятно, спасибо. У нас вот тут накопились вопросы.
Ой, я ничего не вижу, извините,
Да,
у
я
меня
вам буду
какая-то...
читать. Рабанит Хава, я не понимаю, почему, если события... А, это мы уже
Да, я
прочитали.
ответила. Как 10
Какие
уровней зла
10
ушли из
уровней?
мира с сыновьями Амана? Какие? Значит, у нас считается, что у нас Всевышний сотворил мир. Девочки, у нас было даже 11 уровней, потому что был Аман, который был выше всех. Понимаете как? Но он был повесен первый, потом было 10 его сыновей. И у нас вообще цифра 11, она у нас немножко проблематичная. И она у нас символизирует Исава. И то зло, которое он привел в мир. У нас в... Вы знаете, что когда Всевышний сотворил мир, он его сотворил с помощью 10 изречений. Каждое изречение, оно в какой-то мере создало в мире что-то. Это и в духовном уровне, и в физическом уровне. И в духовном уровне есть, как есть уровень добра, есть параллельно его также уровень противоположен добру. Мне тут эти противоположности, их, это не так, это не очень просто мне рассмотреть, поэтому я обычно их не люблю рассматривать, только я говорю как пример. Скажем, есть у нас понятие милости. Противоположность милости могут быть у нас у каждого качества, которое должно быть в золотой середине, есть две противоположности. Одна сторона – это жестокость. Вы согласны, что противоположность милости – это жестокость? Но также противоположность милости – это безгранье. Это когда вы разрешаете себе все, что вы хотите. Вы не только милостливы к другим, вы милостливы к себе. Вы встаете, когда вы хотите, вы ничего понимаете, как это. Вы имеете друзей, каких вы хотите, у вас нет никаких граней. Поэтому у нас разврат считается противоположность милости также. Поэтому по какому принципу вы хотите это рассматривать, это уже ваш выбор. Но у нас в какой-то мере три самых... И у нас всегда 10 делятся на 3 и 7. Как и казни в Египте делились на 3 и 7. 7 у нас Паршат Ваэра. И 3 у нас Паршат По. Последние 3. И они у нас всегда 3, они более высокие. А 7, они тоже ужасные. Только я имею в виду и добро, и также противоположность его. И у нас 3, они высших, это идолопоклонство, кровосмешение и убийство. И от этих 3 у нас вытекает потом, как мы говорим, как жестокость, как милосердие, как ложь и так далее. Как высокомерие. Вот эти все, они были... Ну, смотрите, у высокомерия есть хорошая сторона, есть негативная сторона. Так только эти 10 сыновей Амана, они символизируют вот все эти 10 неправильных вещей, которых есть в мире. Единственное, как Моше смог убежать из Египта, это было, вы совершенно правы, из Египта никто не мог убежать. И это такое неописуемое чудо, которое Всевышний сделал Моше. Единственное, вы очень правы, это было очень величайшее чудо. Поэтому Моше также назвал своего сына Элиэзером, что Всевышний его спас от меча фараона, и он смог также взять и сбежать из Египта. Хотя никто, но кто не мог убегать из Египта, в основном это были рабы. Там даже никакой раб не мог выйти из Египта. Муше не был раб, рабом. Муше, он был свободный человек, он же был приемный сын фараона. И поэтому у него возможность перемещения в Египте был немножко более, намного более свободной, чем у евреев, которые были рабы.
Спасибо большое. Я хочу еще раз вернуться к нашей недельной главе. Я поняла, что первый вопрос был вот про рождение мальчиков и девочек, и очищение это было по ней. Я сейчас посмотрела. Есть еще следующий заповедь нам была дана, даже не заповедь, а я даже не знаю, как это назвать. Это про пятна на теле.
Да, да, это проказ.
Проказы, да.
Это лишённо ра. Да, у нас есть 10 вещей, из-за чего могут быть проказы. И видите, это снова есть 10, есть 11, и это снова параллельно этим же 10, вы видите, вещам, которых мы рассматривали.
Да.
И, конечно, 3 из них будут к размещению убийства и идолопоклонства. Понимаете? И у нас считается, что злословие, оно перевешивает эти 3 вещи. Можно скажем, кто может своими руками взять и убить людей? Сколько людей человек может убить своими руками? Это ограничено. А злословие он может взять и доложить о целом народе. Понимаете, как это? Это как сделал Аман. Аман сам своими руками никого не собирался убивать. Или Гитлер. Я не знаю, сколько людей Гитлер убил в своей жизни. Может быть, он даже никого и не убил в своей жизни. Но за счет книги, которую написал Майн Кампф, вы знаете, что произошло. Поэтому у нас злословие считается еще ужаснее и перевешивает все даже эти 3 греха. И поэтому обычно, когда мы говорим про... пятна, мы не говорим о других 9 вещей, а именно мы упоминаем всегда злословие. Понимаете, как это? Потому что оно у нас считается самым тяжелым. И у нас считается, что разрушение второго храма, оно было за счет злословия, а разрушение первого храма было за счет 3 первых грехов, которых я все время перечисляю. И пока мы не исправим эту вещь не будет никак, понимаете, как исправлена.
Рабанит Хава, но ведь пятна... Это же такая физическая вещь, которая видна. То есть, когда у человека это появляется, это и есть лишён ара, то есть, когда люди все видят, что этот человек вел себя плохо.
Меня тоже спросила тут Малка, значит, это такой особая вещь, говорит после предания, даже если человек, он был очень мудрый, он сам знает все законы. И увидит у себя пятно, и он знает, что это пятно нечистое, он не может это взять и решить. Он должен взять и пойти к священнику, и священник только может это решить. И это потому, что священник, он потомок Аарона, и Аарон, она считается именно тот, который именно очень правильно ввел себя во всех понятиях разговора, во всех понятиях любви к еврейскому народу. Как вы знаете, он всегда, даже когда надо было двух людей помирить, и они были совсем неправильные, понимаете, или там кто-то себя вел очень нехорошо, а Аарон никогда не высказывал, он это делал все очень деликатно. И поэтому Аарон, он у нас считается корень милости. И исправлять людей, мы можем исправлять людей на уровне суда. Это неправильно. Как ты себя ведешь? Прекрати. Когда меня нервирует его поведение этого человека. А это может быть со стороны милости. Мне же так больно, что ты так себя нехорошо ведешь не мне, а мне больно за тебя. Ты же себя неправильно ведешь. Поэтому, когда мы исправляем людей, это должно быть от любви и милости к нему, а не потому, что это неправильно, там, теоретически, какое-то по моим понятиям, или потому, что мне это неприятно и плохо видеть. Поэтому это должен делать только священник. Еще одна вещь, это потому, что это проказы происходят, могут быть у человека за счет высокомерия. А если человек сам решает, это он чист или нет, в этом тоже есть какой-то акт высокомерия. Поэтому тут он должен прийти, и Коэн ему говорит, и Коэн может быть менее мудрый, чем он, и он может даже подсказать Коэну, и все равно он зависит от Коэна. И вы знаете, высокомерным людям это очень тяжело. Они считают, что они все знают, и они все понимают. И нахон, то, что вы говорите, пока Коэн это не скажет, человек не считается нечистым. Это называется «Гзирата Катув», так решил Всевышний.
Угу. Вот интересный
да, и, конечно,
вопрос.
Да, и как вы говорите, Коэн тут намного... И, конечно, это абсолютно не физическая вещь, это абсолютно только духовная вещь. И вот эти проказы, они имели, конечно, только духовный смысл.
Если у человека аллергия на нервной почве и появляются красные пятна, это считается проказой?
Абсолютно нет, проказы в наше время отсутствуют и не могут быть физически. Хотя пишет Хафец Хаим, что духовно у нас это есть. И чем-то, когда это духовно, мы же все равно страдаем, и наша душа страдает, когда мы себя неправильно ведем. И когда были эти пятна, это была какая-то милость. Потому что мы это видели и могли вылечиться. А после того, как мы духовно сошли на очень низкий уровень, мы этого не можем видеть. Хотя кого-то духовно это происходит, а видеть я этого не могу. Поэтому я даже не знаю, понимаете, на каком уровне духовном я нахожусь. Есть проказа на мне или нет проказа на мне. И проказы были только четырех цветов. У нас есть бахерет и сапаха чела бахерет. У нас есть бахерет, это один цвет, это какой-то очень белый цвет. И сапахат – это второстепенный цвет багерет. И у нас есть сеет – это менее белый цвет. И сапахат – шила сеет. И добавочный цвет – сеет. Значит, цвета – это цвет, как известь. Известь, знаете, она очень белая. Снег, известь, снег, скорлупа яйца – это самая низкая. И овечка – цвет шерсти овечки – первый день, когда она родилась. Когда она еще, понимаете, совершенно еще не стала более тусклой. Это четыре цвета, что если они оказываются... такой, именно такая белоснежность на коже, а только тогда это считается проказом. Это у нас предание, понимаете, какие цвета.
Да,
и это
спасибо.
Может быть также эти же цвета с немножко примеси красного цвета. Но именно в какой пропорции, как, это еще добавочные вещи. Но просто красные пятна никак.
Спасибо. Ну, очень тяжелый вопрос, потому что лишенара и вот засловие – это очень сложная вещь, которую
Конечно.
Мы не можем из себя вывести. Вот чтобы мы, даже, мне кажется, объединиться легче, чем... Хотя это взаимосвязано, наверное.
Взаимосвязано. И это одно из объяснений, почему мы берем тогда человека, который прокажен, почему говорят ему взять, и он был отлучен от всего еврейского стана. Потому что что делает... Лошонага, что делает засловие? Оно берет нас и делит между нами. Понимаете, приводит к тому, что люди ссорятся, люди обижаются. И рассматривается, что если это то же самое, как когда кто-то берет нам и всех нас разлучает, так вместо того, чтобы то мы все спорили один с другими, разлучались, лучше этого человека просто взять и изолировать, и чтобы прекратилась эта вся, понимаете, как это, ссора и спор. Поэтому он берет и отлучается. Я вижу, что Малка подняла руку, но я хотела спросить, если вы хотите в какую-то вещь что-то рассмотреть про Лейла Седер, пожалуйста, мы тоже это можем рассмотреть.
Ну, давайте мы тогда Малке дадим слово, а потом мы посмотрим, как у нас пойдет по времени, потому что у вас уже был урок по Лейла Седеру. Ну, и сейчас, Малке, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Я как раз приятно. Хотела задать вопрос. Просто я поняла, что легче задать вопрос голосом, чем долго писать.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот насчет лашон ара. Меня как бы интересовал всегда такой момент. Ведь мудрецы в свое время помолились, чтобы у нас ушла тяга к идолопоклонству и тяга как бы к сильным страстям и так далее. Почему же не помолились про лашон ара? Что здесь такого принципиального и необходимого для нашего исправления?
Потому что первым делом есть случаи, когда мы обязаны говорить, скажем, если вы знаете что-то очень неправильное, нехорошее о ком-то, и если вы это не скажете, вы не предотвратите какую-то очень опасную вещь. То есть вы знаете, что какой-то террорист хочет сделать какой-то напад. Но это же лашон ара. Я думаю, что особенно у нас, когда был последний этап изгнания еврейского народа, оно было за счет того, что Гдалья бен Ахикам взял и не послушал, и не как будто бы не предотвратил какую-то вещь, которая ему была донесена. Значит, у нас, если вы знаете, последний пост, который у нас есть в память нашего изгнания из Израиля, это Цом Гдалья. Мы это постимся 3-го дня Тишри, сразу после Рош ха-Шана. И это было за счет того, он был наместник Навуходоносора, царя Вавилона. И осталась какая-то маленькая кучка еврейского народа еще в Израиле, такая достаточно очень простая. И тогда пришел Йоханан бен Кереах и рассказал Гдалья, что Ишмаэль хочет взять его убить. И попросил разрешения у Гдалья убить этого Ишмаэля. И Гдалья сказал: «Нет, о чем ты говоришь? Лашон ара, не слышу». И вообще не предохранялся, не поставил охрану, ничего. И в середине трапезы Рош ха-Шана пришел этот Ишмаэль и убил всех. Убил Гдалья, убил всю вавилонскую охрану, которая там была, которая просто сидела и пировала вместе с нами. Или там где-то в стороне. И тогда, когда евреи об этом узнают, те, кто стали живы, они ужасно боятся, что сделает им Навуходоносор, потому что это Ишмаэль же убил армию и выступ, и также наместника, который поставил Навуходоносор на Израиль. И тогда все евреи, которые там еще остались, убегают в Египет. И с этого момента в течение 52 лет нога человека не ступила на Израиль. Поэтому, видите, есть случаи, когда надо слушать лашон ара, только надо это не принимать. То, что должен был сделать Гдалья, это не поверить. Нельзя было убить Ишмаэля на базе доноса. Но то, что надо было, это в этот день надо было поставить армию и охранять, и быть готовыми на, может быть, нападение. Скажем, судья, он должен слушать лашон ара. Родители должны знать, что происходит с их детьми, но у нас такой ситуации, мы не имеем права в это верить. Мы должны это пойти и проверить. У нас есть целые законы, как это. Но это не вещь, которую можно аннулировать, понимаете, а то в нашем мире мы не сможем жить без этого.
Спасибо большое.
Спасибо, Рабанит Хава, да, очень понятно. Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Когда про казни на море. Да, зачем это увеличение число казней? Значит, то, что нам рассматривается, это, что когда в Египте были казни, это понятие того, первым делом это рассматривается, и мы говорим, что когда мы выйдем из нашего изгнания, будет то же самое, и мы хотим, чтобы это было в самой величайшей форме. И эти числа, они тоже имеют какое-то понятие. Значит, каждая казнь, она имела не одну функцию, она имела несколько функций. И первым делом она имела 4 функции, это в какой-то мере распространение все 4 стороны мира, если можно так рассмотреть, опять это кого-то еще более. И, скажем, я дам пример о воде. Когда вода превратилась в кровь, это не только что вода превратилась в кровь, это первая функция. Вторая, вся в Египет, он был очень, достаточно пользовался, а как вы знаете, они же не пользовались скотом, у них скот был святой, и они пользовались рыбой. А сейчас в Ниле что произошло со всей рыбой, когда вода превратилась в кровь? Вся рыба погибла, умерла. Теперь третья вещь. Вы представляете, какой запах был в Египте, когда рыба протухла, так это называется. И вы знаете, такой свернутая кровь, какой-то ужасный запах. В Египте был ужасный запах. Я только привожу 3 варианта. Понимаете, как это? Еще 2 варианта добавочных. Что произошло, когда была казнь. И поэтому нам хотят рассмотреть, насколько это было все ужасно для египтян и насколько это было все тяжело. А если мы это все возьмем, там это есть еще какие-то такие добавочные вещи, что если мы это все возьмем и составим вместе, это как-то параллельно нашим И это была заслуга за счет наших працев. Это какой-то мере гематрии их. Ой, извините, я на что-то все время нажимаю, что мне все закрывает.
Спрашивают, как евреи это сейчас страдали, влияет на
нас? Меня спрашивают, евреи страдали от запаха? Нет, это тоже было чудо, что евреи от всего этого не страдали. Сейчас это влияет на нас. Безрат Ашем, когда мы знаем, что когда будет наше избавление, это у нас написано в книге Ишаяу, 34 глава, но не только в 34, там это написано в сжатой форме больше всего. У нас это распространено, это разбито и разбросано в других книг Танаха также. А когда будет наше избавление, мы знаем, что какая-то христианская страна, я говорю христианская, потому что там говорится, что это будет против Исава, а Исав у нас символически рассматривается христиане, будет те же самые 10 казней. И там описывается, что все реки превратятся в смолу, которые будут полыхать день и ночь и не будут тушиться, и что города превратятся в место проживания диких животных.
Спасибо.
Поэтому должно было в Египте повториться, только, скажем, там вместо того, чтобы реки были кровью, они превратятся в смолу. Просто я говорю как пример.
Спасибо. Я сейчас подняла вопросы, которые были заданы в Йом Ришон, и мы не успели.
Пожалуйста.
Да. И здесь как раз по Лайла Седеру вопросы. Первый вопрос про пост первенца. Спрашивает, если человек гиорет, да. И он должен соблюдать пост первенца?
Если первенцы, но женщины, желательно, чтобы женщины тоже как-то, если они первенец, чтобы они как-то получили обычно в каждом месте. Снова, если человек живет в таком месте, где есть еврейская община, а тогда то, что обычно делают, это, большое спасибо вам, то, что обычно делают, это делают сиюн. Это в какой-то мере они берут и заканчивают какой-то раздел устного предания, и тогда, и, можно и писемонма, и тогда делается такой трапеза, так как в это время мы не делаем, так мы не можем есть и делать слишком много трапез, потому что все уже очищено, и обычно нет почти хамеца, берут обычно и раздают финик. Финики, вы знаете, это не хамец, это одно из 7 сортов плодов Израиля, и тогда и вы... Если вы участвовали в такой трапезе, вы имеете право потом есть. Так это вы можете делать сами. Скажем, мой папа первенец. Так папа обычно или он участвовал, когда кто-то другой что-то заканчивал, или он сам старался что-то закончить. Так если вы находитесь где-то в таком месте, где нет еврейской общины, которая может это, который кто-то в этом решил взять и закончить какой-то раздел в устном предании, можете это сделать сами. У вас еще есть достаточно времени. Есть несколько разделов, очень маленьких, которые достаточно быстро можно взять и закончить и проучиться. Можете, скажем, перкеавод, можете заниматься перкеавод, если гуайот отдает, есть разные разделы, которые достаточно маленькие. И сделать на это сию. То, что относится к женщинам, это надо спросить, это вопросительная вещь. У нас есть предание, что еврейские, что что египетские женщины-первенцы тоже погибали. Но это распространяется более на мужчин, чем на женщин. Глобально. И это мы знаем от того предания, что дочь фараона, которая спасла Муше, она была первенец, и она в эту ночь не погибла. И это потому, что она спасла Муше.
А как же его сын, который что погиб? Да? Сын же у него погиб.
Да,
он же выбежал в пижаме.
Конечно. Сын погиб, мужчины погибли, и все женщины-первенцы погибли. Кроме дочери фараона, которая
значит,
спасла
первенца. Она первенница у другой мамы, у них разные мамы были. Поняла. То есть у них могло быть много первенцев.
Конечно. Поэтому это был такой ужас. Потому что они думали, что в каждой семье погибнет один. А вдруг оказалось, что погибали многие. И они не понимали, как это может быть. Они же говорили, мы все погибаем. Почему они вдруг решили, что они все погибают? Потому что если бы каждый раз погиб только один, если не было в этой семье первенца, если первенец из чего-то уже не был в этом мире, тогда умирал тот, кто был в этот момент ведущий к этой семье.
Ребенок, в смысле.
Да. Поэтому они так испугались.
Да они вообще не понимали, что происходит.
Они вообще не понимали, что происходит. Может, было сказано первенец. Кроме того, у нас есть предание, может быть, я говорила об этом, что когда первенца, представьте себе, 9 раз Муше предупреждает. И 9 раз это исполняется. Я не хочу, чтобы вы представляли себе, что вы первенец, но представьте, что кто-то другой, там, ваш какой-то сосед, он первенец. 9 раз он слышал, как Муше предупреждает, и это сбывается. Когда на 10 раз он услышал, что все первенцы погибнут, что он понял? Понимаете, потому как 9 раз что-то предупреждается и исполняется, на 10-й раз люди достаточно уверены в это. И тогда начинались ужасные столкновения между египетскими первенцами и египетской армией. У нас есть предание, что первенцы перед тем, как сами погибли, они убили чуть ли не 600 тысяч египтян. И было ужасное столкновение между родителями и детьми. И армия фараона...
Люди же ничего не могли сделать, им нужно было фараона как-то. Он должен был отпустить евреев.
Конечно. И у него была армия. И были, понимаете, как это? Значит, мы это рассматриваем настолько, как будто бы как... Извините, что я говорю такую ужасную фразу, но немножко как легенда. Мы не входим как будто психологически в их состояние. Вы понимаете, что... И это у нас говорится в псалмах, в 136-м псалме, «Лемаке мицраме форгем» – наказывает египтян ихними первенцами. Так на простом уровне наказывает египтян тем, что первенцы погибли. Но говорится, что до того, как они погибли, они еще наказали Египет первенцы.
Как это все параллельно с нами, вот поведение фараона, который не жалеет свой народ.
Да.
То есть его ненависть к евреям была сильнее, чем любовь к своему народу.
Конечно, это то, что говорят ему его советники. Что ты не знаешь, что Египет уже потерян? Спасай Египет, не занимайся евреями. Чтобы был еще один показатель.
У него была свобода выбора все же это не, ну, как-то отпустить это раньше евреев.
Да, это спор. Значит, Малка говорит, это был один еще доказатель разврата египетских семей 100%. И поэтому этим были доказаны, понимаете, измены со всех сторон. Вы абсолютно правы, я только не хотела это так публично сказать. Малка, вы очень правы. Значит, Иосиф считается таким же первенцем Якова, как и Рувен, 100%. У Якова было 4 первенца. И даже можно рассмотреть, что 5 первенцев. Потому что был Рувен, был также Иосиф, был также Гад, был также Ашер, и также у нас был, извините, был, извините, что я сказала, что извините, это был Дан, Гад, Йосеф и Рувен. Я извиняюсь, что я перепутала. Значит, понятно, какие были 4 первенца. У нас в еврейском народе есть 5 первенцев. Йосеф, Рувен, Йосеф, Дан и Гад. И также Менаше. Менаше, он первенец Йосеф. 100%. Это столкновение параллельно войны Гог и Магог. Это столкновение в Египте, оно немножко что-то другое. Гог и Магог – это уже другой уровень. Восстание первенцев шла в Шаббат Агадоль. Я не знаю. Извините, я точно дату не знаю. Может быть, не знаю, не видела. Но, как я понимаю, это было, как будто это было длинное. Понимаете, как это? С момента, как Муше это говорит, начинаются в Египте такие беспорядки. Можно стричься в Нисане, пожалуйста, стригитесь в Нисане. Наоборот, очень важно, чтобы вы постриглись, если желательно, до воскресенья, включая воскресенье. Значит, все следующую неделю вы можете стричься. И в воскресенье можете стричься. В понедельник желательно стричься только в первой половине дня. А потом вы же понимаете, что вы не сможете стричься в Свирата Омер. Поэтому сделайте это однозначно. Если вам надо постричься, делайте это в это время. Была ли у фараона свобода выбора? Это я сейчас, Дина, попробую ответить. Как фараон смог раскаяться после всего, что он натворил? Это пример и для нас, да. Всегда можно сделать чува. И это, конечно, для фараона была очень непростая вещь, и какая-то часть его очень тяжелого наказания. Я вижу, что Эстер подняла руку, только, может быть, я сначала отвечу Дине, а потом я перейду к тому, что к Эстер. Значит, есть одно мнение, что после 5 казней Всевышний у фараона убрал выбор. Потому что говорится, что Всевышний ожесточил его сердце. И почему? Это значит, это рассматривает Маймонид в Шмона Праким ла-Рамбам, 8 глав, в которых он комментирует. И это вступление для Перкей Авот, учение для наших праотцов. И мы начинаем учить Перкей Авот, начиная шаббат после Песаха. У нас шаббат Агадоль, потом есть шаббат в середине Песаха, а потом шаббат после этого мы начинаем каждый шаббат до Шавуот учить один раздел из Перкей Авот. И у Маймонида есть к этому вступление из 8 глав, и это называется Шмона Праким ла-Рамбам, 8 глав Маймонида, и в них он рассматривает, что если человек берет и ведет себя очень недостойно и плохо, а фараон себя вел очень недостойно и плохо еще до того, как начались казни в Египте. Поэтому начались и казни в Египте за счет его очень нечестного и плохого поведения к евреям. Потому что фараон же знал и понимал, что он должен быть благодарен еврейскому народу, который мы потомки Юсефа, который спас весь Египет от голода и от смерти. А благодарность – это, естественно, отношение, поведение, которое, эмоция, которую ощущает любой человек, кто бы он ни был. Поэтому фараон выступил, понимаете, против своей же совести. Поэтому он должен был быть наказан. Всевышний милостлив, он 5 раз дал фараону возможность выбора, а после 5 раз фараон потерял возможность выбора. Это понятно, как это называется? По пути, который человек идет, Всевышний ему помогает. Ты хочешь быть злодеем? Всевышний тебе помогает быть злодеем. А то бы просто фараон бы получил нервный стресс. Это рассматривает Маймонид. А Михтав Мильяу рассматривает точно наоборот. После 5 раз бедный фараон уже был в состоянии нервного, понимаете, чего? И то, что говорится, что Всевышний укрепил сердце фараона, это не что он отнял от него выбор, а наоборот восстановил ему выбор. Потому что если бы сердце фараона не было ожесточено, у него просто не было бы выбора. Он должен был просто сказать: евреи, все, уходите, не могу. Просто лежу на кровати, не могу встать. Какой из этих 2 комментариев вы хотите? Пожалуйста, я только передаю мнение. Не имею никакого, понимаете, сама...
Так, то есть эти казни нужны были нам?
Да, 100%. Это было для нас и для также египтян. И для того, что весь мир понял, что Всевышний правит всем миром. А Всевышний сейчас пользуется фараоном, как, я всегда забываю это слово, вы знаете, как грушу, на которую бьют, как такая вещь называется. И он получил такую должность за счет его очень неправильных поведений в прошлом.
Но не евреи это поняли?
Да, конечно.
Но, судя по всей истории, после ненадолго.
Ненадолго, да. Это наша проблема.
Или наша. То есть это мы забыли что-то, или
есть какие-то вещи, забыли. Которые, да, это, значит, у нас, если бы мы поняли это полностью и очень глубоко, тогда бы пришел бы Машиах. И все бы закончилось. После раскаяния, после... Это мало то, что говорите, значит, надо понять. Человек, конечно, чем человек вел себя хуже, тем ему очень, и чем у него есть больше высокомерия. Ему очень тяжело признаться. Но Всевышний принимает чува любого, и в любой момент, если человек признается, Всевышний принимает его чува. И это говорит Рабейну Йона, «Эн чува ше эни макапара». Самая минимальная чува приводит к тому, что Всевышний это воспринимает. Только насколько, понимаете, соотношение. Нет такого понятия полная чува, или понимаете, как это есть во все возможные уровни чува. Есть вещи, в которых они абсолютны, или да, или нет, чува это не так. И всегда есть более и более глубокие уровни чува. Если между выходом из Египта и приходом Машиаха, конечно. Это не совсем параллельно, но есть очень много параллелей, и устное предание это рассматривали. Мне кажется, я рассмотрела, как это было. 10 казней, я рассмотрела, что тоже в будущем будет похожие 10 казней также той страной, которая будет нас порабощать.
Рабанит Хава, еще есть 2 вопроса в другом месте. Вот тут первый вопрос задает Михаль. Она спрашивает, была ли охрана у Моше, и почему его не убили египтяне во время этих 10 казней?
100%. Значит, тоже, может быть, я рассмотрю даже две стороны. Первая вещь, это рассматривается, что фараон, он говорил своим армии, всей его охране. Есть эти 2 старика, имеется в виду Моше и Аарон, появятся еще раз рядом с своим дворцом, чтобы вы их взяли, сварили, поджарили, ну, это понимаете, какое выражение, просто уничтожили. И Моше и Аарон приходили к воротам фараона, его дворца, и они приходили. Это было такое унижение для фараона, что вот что он, потому что как будто все им давали пройти. И никто не поднимал на них руку. И я видела также, что когда первенцы начали вот беспорядки, и символически говорится, что они убили 600 тысяч египтян. А вы знаете, сколько было мужчин-евреев? 600 тысяч. Так говорит... Я читала как раз одного из комментаторов, который говорит, что это было такое чудо, которое Всевышний сделал первенцам, что первенцы могли вместо того, чтобы взять и убивать египтян, армию фараона, кого могли убить также? Евреев. И они бы могли убить всех евреев. У них была такая же сила. Видите, они же убили столько же египтян. И они почему-то, у них это не вошло в голову. Это было такое чудо. Что Всевышний охранял, и египтяне должны были свою злость вылить на евреев. И они этого не делали. Михаль, очень правильный вопрос, и об этом у нас рассматривает комментатор.
Можно я отключу микрофон Эстер? Она очень давно ждет.
Конечно.
Эстер, пожалуйста. Эстер?
Меня слышите?
Да.
Да.
Меня слышно?
Да,
да.
да.
Я хотела, во-первых, поблагодарить дорогую Рабанит за ее потрясающие
Спасибо.
уроки.
Спасибо
Во-вторых, у
большое.
меня есть такой вопрос. Есть такой вопрос. Вот есть у каждого человека есть свой пасук, который начинается на букву его имени и кончается его буквой имени.
Да.
А есть такое понятие, что у каждого человека есть перек Таилим. А как это узнать, какой твой перек Таилим?
Я такого не знаю. Я слышала такое, я сама не знаю. Я не могу вам это сказать. То, что я знаю, что у нас есть перек Таилим по возрасту. И это я, да, говорю. Значит, у нас, когда нам
Спасибо
какой-то
большое.
возраст, значит, мы говорим на, как будто на один, скажем, когда ребенок рождается, я могу сказать о себе, скажем, о моем сыне, я его говорю, скажем, ему сейчас 23 года, я говорю за него 24-й псалом. И то же самое я говорю за себя.
Спасибо огромное. Спасибо,
Пожалуйста. Как со мной?
Кстати, у нас в воскресенье был вопрос по поводу Тагили. Можно их ли читать в Пейсах?
Пожалуйста. Да, можно читать в Пейсах, конечно.
Тут есть Рифуа Шлема.
Рифуа Шлема, Эстер Бат, Йола Ляля. Рифуа Шлема, Роза Бат Эстер. Извините, можно это потому, что среди нас много египтян, которые вышли с нами, избили нас с толку, конечно. И у нас есть эрва, в которой с нами вышли, это 100%. Можно по предыдущей недельной главе. У нас как-то информация, как мы смогли достичь такого высокого уровня, не видела. Значит, они были выше Моше и Аарон, да, они были выше Аарон, и они были рассматриваться уровень суда. Поэтому если у нас имя Всевышнего, которое символизируется уровнем суда, это Элоким. Есть понятие милости Всевышнего, это символика воли Аарона. А Надав Авиу, если вы сделаете гематрию их имени вместе, Надав и Авиу, это будет 86, а 86 у нас это понятие уровня суда. И Сила Бат Оля. Это
Магалит.
Война, пожалуйста.
Во-первых, спасибо
это Надя.
Да, за прекрасные лекции и уроки, которые
Ой,
нам
спасибо.
Всем. И у меня такой вопрос, как бы, может быть, он не совсем по теме, но, в принципе, я думаю, что по теме. Я хотела спросить, как звали башка, которого Рахиль взяла с собой,
да.
И какая у него гематрия. И есть ли связь того, что вот она взяла этого башка, который, в принципе, был божок Лавана, с тем, что
да,
потом
да.
Моше взял с собой вот, египтян с нами? Ну, как объяснить, есть ли вот такая параллель, вот тому, что они уцепились потом за нами при выходе из
Да-да.
Египта.
Надя, вы очень правы. Значит, этот башок называется Трофим. Его гематрию я должна сделать. Я сейчас не помню, это 600... Это 700 с чем-то. 730. Я не знаю, что это символизирует. Хотите, я потом могу подумать и спросить, что это. Это такой божок, как первенец, там целые вещи, что это. Это как будто божок, который имеет форму человека, и на нем как-то гадали, и также могли смотреть часы. И он, да, имеет связь не с египтянами, а более имеет связь с Миха. Потому что Рахель, как вы знаете, ее потомки – это Йосеф и Бениамин. И потом мы и Иосифа, и у Бениамина будем видеть вот это в какой-то мере немножко проявление этого склонности к, я не знаю, как это можно назвать, не совсем это поклонство, но что-то похожее. Мы это видим у Иосифа, который как будто бы гадает. Помните, он как будто говорит, он берет бокал, когда братья приходят, и гадает. И там говорится то же самое слово, как Лабан, который говорит, что он гадает с этим башком. Почему ты забрал башка, с которым я... И до этого он говорит Якову, что он гадал. Мы также видим, что потомок Бениамина, это Михал, которая была жена Давида, она тогда, когда приходит искать Давида у нее дома, у них дома, когда Давид убежал, она на кровать кладет также трофим. Значит, видите, что у нее дома были трофим. И там целый вопрос, как это может быть, что в доме Давида были трофим. Может быть, это была похожая форма, которая она была, может быть, для часов, или, может быть, как символика для Михаил Давида. Я сейчас не покажу, что и как, я не пробую объяснить. Я только пробую объяснить, что да, у потомков Рахель есть это понятие, склонность к этому. И Миха, как вы знаете, был потомок Юсефа. Поэтому, Надя, конечно, вы очень правы, есть эта параллель. И откуда мы знаем, что Миха потомок Юсефа? Потому что он потом будет жить на горе Эфраим. А Эфраим, как вы знаете, это второй сын Юсефа.
Спасибо большое. Хава, скажите, пожалуйста, получается, нельзя иметь в доме никакие изображения, там, скульптуры, да, какие-то что-то, вот там, не знаю, с детьми, там, я не знаю, с людьми, какие-то балерины, там, я не знаю, гимнастики.
Нет, это, я не знаю, если это полностью, как называется, форма, то, что я, по-моему, говорила, то, что у нас дома делали, это делали какой-то изъян маленький носик. Это когда у нас были, по-моему, я вам рассказывала, что когда нам покупали куклы, я не знаю, как мои родители смогли сделать, что нам это было совсем не обидно. Значит, я никогда не помню, что мы плакали, когда нам эти куклы, понимаете, как это там, наоборот, мне покупали куклу, первым делом я шла с моей куклой с большой радостью, приносила папе, папа там что-то делал ее носику, и тогда я понимала, что это моя. Теперь как моя мама и папа смогли сделать так, чтобы нам это было очень приятно, и мы ощущали, что это наоборот, понимаете, что такое идеальное и хорошее, это надо спросить моих родителей. Я была слишком маленькая, чтобы сейчас оценить, понимаете, как это они смогли сделать. Но у нас не было никакого ощущения, понимаете, переживания или какой-то обиды или что-то. Наоборот, мы были очень рады, когда папа нам это все делал. И это папа делал при нас, и мы это все смотрели, как это происходит.
Но это было и как факт. Носите, как посуду делать, окунают в миг, вот так и это должна была пройти такую, да, процедуру.
Наверное. Да, и для нас это было просто естественно, понимаете, мы так, это было для нас просто норма.
Ой, много вопросов, но я хочу вот спросить по поводу РФРАФ, пожалуйста, такой вопрос, который мне сегодня вот просто надо задать. Скажите, пожалуйста, да, как мне знать, что мои предки не РФРАФ?
Нет, поймите, у всех у нас есть предки РФРАФ, во всех нас есть РФРАФ. Это вопрос, не, вопрос только в том, как мы себя ведем, чтобы не быть такими.
Это наша, я извиняюсь, мы же все внуки Лавана.
Да,
и кто-то
понятно.
Еще внуки Шхема.
Да, кто-то из нас. Да, не все, но кто-то. Поэтому то, что мы должны, это просто и у всех нас. Так Всевышний нас сотворил. Есть у нас очень хорошие качества и есть противоположные. И мы должны с этим просто взять и заниматься, исправлять их.
А я слышала такую, да, извините, что вот люди, которые прошли гиюр, вот они чистые души. У них за ними нет вот... РФРАФов, а они чистые души пришедшие. А вот мы как бы потомки непонятно кого. Ну, непонятно кого, я извиняюсь, но вы понимаете, о чем я говорю, что мы не знаем.
Да, конечно. Да, и мы просто то, что наша работа, это просто работать над своими качествами, быть достойными людьми.
А скажите, наши предки, которые пережили такие ужасы, вообще вся история, вся, она была полна от разрушения храма до наших дней. И мы не искупили... Если уж мы потомки РФРАФа или грехи
это даже не понятие искупить, это понятие, знаете, вот искупление это немножко
исправить.
В иудаизме это понятие Всевышний хочет, чтобы не осталась ни одна крупица души, которая не исправит. И там на Всевышний поэтому ждет, пока все крупицы и все наши качества, которые не самые идеальные, цель, чтобы все качества довести до идеальности. И нам эти качества даны для того, чтобы мы их исправляли. Я не говорю, что все РФРАФ, но у всех может быть немножко такая, понимаете, как это, крупица. И цель это все исправить. Теоретически, когда придет Машиах, им говорится, это вся земля, весь мир должен быть исправлен.
То есть и мы не можем...
Значит, РФРАФ это большая смесь. Значит, это теоретические повторения, может быть, мы говорили, может быть, что я должна закончить, того, что было, когда был сотворен первый грех. У нас было добро и зло разъединено, а потом мы это взяли и смешали, когда мы поели вот этот плод добра и зла. Когда мы выходим из Египта, мы снова очищены, а Эрва – это большая смесь. Это понятно, как это все повторяется. И поэтому Эрва – это то же самое гематрия, как дат. Это просто повторение того же самого.
Угу. То есть получается, что Всевышний не хочет, извините, чтобы весь еврейский народ исчез и прошел гию какой-то новый народ или народы мира, и появился новый еврейский народ. То есть нам нужно исправлять.
Это у нас то, что вы говорите, предложил пророк Моше. Но это я сейчас не вхожу в этот очень... Это у нас в какой-то мере не подлежит вопросу, хотя был один пророк, это Моше, который поднял этот вопрос.
Понимаете, можно один вопрос?
А почему не взять Всевышнего и выбрать другого народа?